Да, запись запущена.
Отлично. Всех приветствую, уважаемые слушатели. Эта лекция подготовлена при поддержке сообщества Ренарт оккультизма Клара Виа. Эта лекция будет посвящена началам христианской теургии, как она вообще возникла, причем здесь герметизм. И вообще, как это, естественно, связано с западной магической традицией. Это определенная часть ее истории, что, в принципе, естественно. А говорю сразу важного автора, который прежде всего говорил о христианской теургии и вообще допустил ее возможность. Мы сегодня о нем будем довольно много говорить. Это был Аврелий Августин, который написал несколько своих сочинений, где об этом, в частности, размышлял. Что сразу стоит мне оговориться, что я сам не являюсь христианином, однако я в нем разбираюсь. Что же, приступим. Вообще, сама по себе христианская традиция хоть и говорит о невозможности магии, что она недопустима сама по себе. Это, в частности, мы видим в посланиях апостола Павла. Однако, есть очень важный нюанс во всем этом деле. Как на этот счет размышляли христиане уже после апостола Павла? Первое, что стоит сказать, это учение о благодати как таковой. Термин, что есть благодать от Святого Духа, и это определенная сила, которая даруется последователям и от времен, получается, снисхождение Святого Духа, основание учения апостолов и апостольской церкви. Ее формирование. Она формируется согласно христианской историографии именно в этот момент. Вы, наверное, все видели икону, которая с этим связана. Это когда сидят 12 апостолов и на них сходит в виде огоньков в пламени Святой Дух. И очень важный момент в данном контексте – сама жизнь Аврелия Августина. Как вообще она происходила и почему вообще он задавался подобным вопросом? И как это, собственно говоря, очень сильно повлияло на поздних мыслителей христианства, которые были после него, так как он является основным отцом церкви для западной церкви, то бишь для католической церкви, что легло в основу ее теологии как таковой. Что, безусловно, важно в его жизни, что сам Аврелий Августин до того, как стал христианином, он был манихеем. И само по себе манихейство является собой дуалистическую религию, которая говорит о снисхождении света и его выхождении из материи. И в этом смысле данная форма гностицизма в чем-то схожа с классической античной теургией, когда мы инвоцируем определенный, скажу такое слово, свет Бога, определенное его качество через этот духовный свет и принимаем эти определенные формы внутрь себя с теми или иными целями. Это одна из теургических практик вообще. И И что немаловажно, гностицизм, естественно, очень многое взял из античной теургии, от неоплатоников, совмещается это с греческой философией и даже с различными религиями. То есть гностицизм сам по себе не един, но у него есть множество различных форм, которые имеют некоторое сходство лишь по причине, собственно говоря, того, где они берут всю информацию об их учении. Собственно говоря, именно через данное учение об этом, обличая манихеев, в частности, учение против манихейства Юлия, этот Августин не только высмеивал самих манихеев, но и другие традиции. Но, однако, именно сам образ жизни, сам, имея все эти различные течения, которые были распространены по всей Римской империи, и не только. Если мы говорим в контексте манихейства, это была еще империя Сасанидов. Самая последняя персидская империя, то они, естественно, определенным образом влияли на всю христианскую религиозность на протяжении очень долгого времени, вплоть до эпохи крестовых походов. Все, собственно говоря, местные традиции, локальные и глобальные традиции. И, собственно говоря, будучи манихеем, сам по себе Августин пытался с ними очень хорошо контактировать, хоть и ему в итоге даже предложили пост одного из важных людей, тех, кого можно было назвать избранными, согласно манихейскому учению. Он над ним долго думал. Но в итоге, как известно, он от этого поста отказался. Хотя очень был к этому близок. И в контексте манихейства, что очень важно, мы имеем вообще идею о борьбе двух начал, темного и светлого, что немного сходится с учением зороастризма, где, собственно говоря, мир мыслится в контексте духовной борьбы. Однако манихейство, как и любые негативные гностики, сделали из материи не средство, а необходимость ее освобождения. Что она сама по себе представляет зло. И, собственно говоря, Августин жил во всем этом окружении множество различных течений традиций, и в частности, внутри империи, которая еще официально была так или иначе связана с римской религией, но уже не в том совсем ключе, как прежде. Его путь к христианству начался еще до того, как стал он постоянным жильцом своего изначального места. Город, если мне не изменяет память, правильно называется Гиппон. Он находится в Северной Африке и жил там, когда был епископом Августин в эпоху переселения народов. Стал же он христианином, насколько нам сообщает вообще общедоступная информация, которую он нам оставил, в частности, и церковная история, это то, что он был крещен в Италии. и был какое-то время близок даже ко двору императора, так как сам Августин обучался у ораторов города Карфагена. И, естественно, должность оратора тогда подразумевала прежде всего выполнение заказа определенной защиты судебных дел. То есть он был в какой-то мере адвокатом. И в каком-то смысле, в действительности, адвоката того времени, когда христианство начало набирать государственную силу, совершенно не интересовало то, что, собственно, философы называли истиной, и что называли они стремление к этой истине. Это совершенно не интересовало. Главное – выполнить заказ и получить за это деньги. Это был один из единственных способов выживания данного института внутри римского государства. И, собственно говоря, проникшись, Августин, всеми этими эсхатологическими настроениями, когда Римская империя рушится на глазах и возрастает очень сильно коррупция на местах, воровство бюджета, империя начинает превращаться в восточную деспотию. Естественно, в данном контексте он, как человек своего времени, пытался даже найти что-то высокое. Это, в принципе, с точки зрения неоплатонизма и античной теургии, одно из основополагающих факторов души, то есть это ее свойство, стремление к высокому само по себе. И в контексте того, как он понимал теургию, это, конечно, сыграло определенную роль. Собственно, сам Августин, когда уже стал христианином, был священником, стал епископом, пережил определенный раскол внутри церковной структуры. Собственно говоря, он начал писать свои определенные труды. В частности, это труд о Граде Божьем. И в контексте его мысли это можно в каком-то смысле назвать его частной теургией. То есть его практика теургии в его христианском понимании прежде всего составляла мыслительный процесс сам по себе. Почему? Во-первых, у Августина не всегда был доступ ко всем трудам. Тогда само по себе книгорасписывание, назовем это так, понемногу начало приостанавливаться в такой массовой форме, которая была до этого. И, собственно говоря, прежде всего, те отрывки, которые он имел доступ, неоплатонические, прежде всего, говорили об умном начале, то есть начале действия ума. И в контексте христианского логоса, то есть размышления о Боге Сыне, о том, что он из себя представляет через христианские практики, определенные духовные, такие как таинство или те или иные формы сакраменталии. Это то, что тоже несет свойство благодати, но в меньшей степени, чем таинство. Августин приходит к выводу, что нужно теми или иными целями создать определенное христианское учение о теургии. И он начинает именно со своего, собственно, сочинения о Граде Божьем, когда он о нем размышляет, как о вечном граде, который находится на небесах, и куда будет доступ каждому, кто искупил свои грехи, раскаялся и причастился сокровищнице благодати. Именно во времена Августина христианские авторы начинают присматриваться к неоплатонизму, который изначально создавался совершенно не с теми целями, чтобы христиане его брали. Неоплатонизм создавался с той необходимой целью, чтобы, собственно говоря, римская религия сама себя могла описать. В этом был изначальный смысл всех этих трудов, которые шли против христиан, которые шли для, собственно, торжества римской религии. Но, собственно говоря, именно в этих конструкциях, которые берет Августин, размышляя о том, что есть Бог через определенную практику христианских обрядов, вообще формируется учение о христианских таинствах как имеющими, в частности, теургическое свойство, а не только символическое, имеющее свойство благодати, явной силы Святого Духа. Именно тогда берут и другие христианские авторы неоплатонизм. Потому что сам по себе неоплатонизм, если говорить кратко, мы можем разделить мир на три условных начала, и в христианском контексте, естественно, они это туда приплели. Однако не в, совершенно не в той форме, в котором изначально мыслили неоплатоники. И теургия как мыслительный процесс приобретает у Августина интересные краски. То есть это определенная практика духовных упражнений. Благодаря именно Августину появился орден иезуитов в итоге, в эпоху Возрождения. Как раз такие размышления само по себе, христианский способ мысли в виде духовных медитаций, духовных упражнений, возник именно благодаря этому в итоге. Однако, как известно, античная теургия сама по своей природе, она не только умственная, она еще очень практичная. Поэтому благодаря учению о благодати таинств, благодаря его формированию, учению о снисхождении Святого Духа и где он должен дышать, собственно говоря, формируются определенные правила по проведению обрядов внутри католической церкви и некоторые вещи, как правильно верить, чтобы эта умственная практика была наиболее благоприятна в контексте христианства. И, что немаловажно, так как в любом случае школа Явлиха так или иначе процветала, как и, в принципе, школы неоплатоников различных, в частности, Прокла Диадоха, из-за факта гонений самого по себе некоторым язычникам приходилось в итоге притворяться христианами, как известно. И в частности, именно учение о благодати им помогло само по себе. Потому что теперь можно говорить не о магии в контексте конкретно язычества и образов, которые использует язычник, статуи, символы и образы. Можно взять учение о благодати и говорить, что это определенный символ, который показал, например, ангел. И в этом контексте некоторые теурги, которые выживают посредством во времена гонений, хоть и остаются по факту не очень христианами, им приходится маскироваться. В частности, когда описывается планетарный обряд уже оккультистами средних веков, мы должны понимать, что он изначально был нацелен на тех духовных существ, которые связаны либо, получается, с Богом-покровителем той или иной планеты, определенного управителя, согласно геральдическому корпусу. Основных управителей, как известно, 7, как и 7 основных планет в астрологии. Есть также другие, более замыкающие планеты, но это немного из современных данных. И, собственно говоря, работать над планетой через Бога. Но, собственно говоря, это со временем интересным образом формируется. В том, что христианин может преследовать определенные оккультные интересы в мире, как раз-таки через изучение пользоваться благодатью и прикручиванию христианской морали в эту теургию. То есть смысл теперь подняться по лестнице к Богу. Лестнице, которую спускает ангел. И это символизирует определенный путь. И как раз-таки христиане, те, которые язычники опасались гонений, им приходилось очень многое, естественно, переписывать. Что именно касается планетарных обрядов. Также, что, собственно говоря, благодаря этому произошло, все-таки не все приняли христианство. Если мы говорим о каких-то школах, как, например, о неаполитанской школе, они хранили римскую религию и, собственно говоря, античную теургию. Да, для публики, естественно, это все представлялось в христианских мистических тонах, что есть условный ангел, самый главный ангел, которого они называют так-то, и он им, собственно, помогает зайти до Бога. Как раз таки это один из примеров адаптации для большого количества тех языческих трудов, которые переписывались христианами уже в эпоху, отличную от античности. Да, кто-то может возразить на это, что магия-то использует христианские символы и элементы. Является ли она от этого христианской? Не совсем. По той простой причине, что хоть это и облечено такими оболочками христианства, в сущности своей это несет некоторые и другие символические жесты. Как известно, в неоплатонизме также было определенное учение о едином, которое выступает в симбиозе с богами. И над единым находится в любом случае демиург. И в данном контексте, естественно, это могло трактоваться в более нейтральных красках, нежели чем христианских или каких-либо языческих, чтобы это было прям очень четко сказано. Что интересного еще можно рассказать по данному вопросу? Сама по себе магия, которая была в той или иной мере чисто христианская, именно с таким христианским полностью флером, мы ее уже обнаруживаем даже не в средние века. Хоть она и обросла смесью христианского и языческого символизма, была попытка у мартинистов нечто подобное создать. То есть взять определенные чисто христианские элементы в рамках их теургии, и, собственно говоря, из этого сделать магию. Ну, собственно говоря, это не совсем получилось. В итоге там по факту есть все старые элементы, плюс, получается, их внесенные элементы, которые они внесли. Если говорить о практике этого делания. Но именно чтобы можно было бы назвать это христианской теургией, в контексте именно Августина мы можем назвать это, в частности, различное использование тех или иных вещей, которые начали в итоге использовать маги Средневековья. Это различные ритуальные предметы, которые они освещали, собственно говоря, на церковных алтарях. То есть, если вы обнаружите на некоторых гримуарах, они то, что предмет должен быть освящен на алтаре и должен там прожить хотя бы одну службу. Тем самым он будет освящен. В контексте, например, какого-нибудь жезла или то, что воду нужно брать именно оттуда, святую именно воду, нужно еще перед этим причаститься. И в чем же было, можно задать вот такой вопрос, именно само восхождение внутри христианской теургии? Контекст восхождения был интересен, потому что христианская теургия сама по своей природе, хоть и совмещала символики христианства, когда мы берем основные симтайнс, которые распределены по планетарным обстоятельствам, и, собственно говоря, эти таинства используются для подобных целей. Когда мы имеем в виду это восхождение. Но опять-таки есть очень важный момент. В Европе средневековой до эпохи Возрождения, конечно, не публиковали герметический корпус с полным корпусом текстов. Это уже вышло потом. Были определенные отрывки, которые ходили. И в этом контексте, естественно, католическая церковь к этому присматривалась. И эти отрывки тоже можно трактовать в христианском учении. Хоть это будет не совсем христианством, а больше герметизмом. Определенного разряда теологуменом, который рисует возможность того, чтобы мы или они, если вы христианин, условно говоря, теологумен, который можно будет использовать для того, чтобы использовать тех или иных ангелов, использовать тех или иных других существ духовных, которые могут помочь в именно русле теургии, которые вам помогут достичь определенных целей, и вы должны перед этим, естественно, оправдать себя, почему именно эта форма является средством благодати, а не грехом как таковым. Естественно, это и подразумевает определенные практики освящения в христианском ключе, что, к сожалению, христианам может быть, например, совершенно вне доступа на данном этапе развития мира, потому что, естественно, Тридентский собор, который был в XVI веке, он на это очень сильно повлиял, потому что именно тогда было рассмотрение, что то или иное является ли формой магии или нет, или это действительно путь к Богу. Тогда закрепляются все моменты, когда христианство полностью пытается идти вразрез с магией, с теургией и так далее, которая может быть использована в контексте христианства. Именно тогда формируются определенные подобные учения. Тогда начинают именно уже критиковать Августина. Именно тогда критика Августина приобретает некоторые черты с разрезом кальвинизма даже, потому что сам по себе Жан Кальвин, будучи изначально католическим теологом, на него опирался и создал вообще учение о двойном предопределении, как известно. Что, собственно говоря, расходилось с таким термином, как консенсус патер, то есть согласие отцов, которое подразумевает то, что учение само по себе у всех отцов, они говорили об одном и в чем-то приходили к абсолютному согласию. И в данном контексте учение Августина так или иначе предстает частичной ересью, когда его критика становится допустимой. Что же, лекция закончилась. Я благодарю вас за то, что вы ее прослушали. Можете присылать донаты, если вам понравилась данная лекция. Она подготовлена при поддержке сообществ Кляра Вия и Ренард Оккультизм. Ожидаю ваших вопросов.
Дорогие друзья, я напоминаю, что вы можете задать вопросы в текстовом в комментариях под последним постом на канале, либо поднять руку в Телеграме и включить микрофон. Я так понимаю, вопросов нет, и мы можем завершать нашу лекцию.
Думаю, да. Единственное, я в конце сейчас тогда дам определение, чем отличаются таинства и сакраменталии, чтобы люди, если что, поняли. Таинство – это, согласно учению католической церкви, сокровищница благодати. Основное средство их получения – когда сакраменталии, прежде всего, черпают силу из этой сокровищницы и являются посредственным, то есть необязательным к исполнению для христианина. Это крестное знамение, это освящение воды, это поедание освященного кулича, это все сакраменталии, когда крещение, священство и Евхаристия являются, например, таинствами.
И слушателей за прослушивание.